Говорит Радио Свобода. Украина обвиняет Россию во вторжении. Долго ли продержатся народные республики?
Как только Москве надоест играть в эту войну, и поддержка ДНРцев будет ограничена, эта республика закончится на следующий день.
Травля Андрея Макаревича и заочный спор музыканта с писателем Лимоновым.
В общем, теперь понятно, что в аду Лимонова с Макаревичем просто закроют в одной комнате. Ужасно. Ни тот, ни другой на самом деле не заслужил.
Неизлечимая болезнь российского телевидения. Павел Шеремет рассказывает о том, почему он покинул канал ОТР.
Путин в тупике. Какое бы он решение ни принял, все будет ущербно для его позиции.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Неделя началась с приговора Москворецкого суда по очередному эпизоду болотного дела. На скамье подсудимых были 4 человека, которых обвинили в участии в массовых беспорядках и в применении силы к сотрудникам полиции во время акции 6 мая 2012 года. Алексей Гаскаров и Александр Маргулин приговорены к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, Илья Гущин к 2 годам и 6 месяцам, Елена Кохтарева к 3 годам и 3 месяцам условно. Глубокую обеспокоенность приговорами выразили представители Европейского Союза и Госдепартамента США. Алексей Гаскаров ведет из тюрьмы блог на сайте Радио Свобода. Вот фрагмент его записи, сделанный после вынесения приговора.
«Я воспринимаю приговор как 100% отказ от правосудия. Было бы честнее, если бы сроки раздавал сам Бастрыкин или Центр Э. Понятно, что все было ожидаемо, но меня буквально вымораживает, что они даже не придумали никаких аргументов, чтобы нам возразить. О каком равноправии сторон можно говорить, если показаниям полицейских верят априори, несмотря на то, что на видео четко видно, что именно они начали первыми всех избивать, а действия демонстрантов носили ответный характер? Отсутствие правозаконности, то есть возможности напрямую апеллировать к закону, подтверждается тем, что нам так и не ответили, почему суд считает события 6 мая массовыми беспорядками. Любые самые очевидные положения закона подвергаются сомнению и трактуются так, как выгодно обвинению. О презумпции невиновности, независимости, принципе справедливости даже как-то нелепо говорить. Наконец, в нашем процессе в полной мере проявилась вся трагедия профессии адвоката в России. Мне сначала казалось, что наша защита ведет себя достаточно пассивно, но теперь я понимаю, что все было очень логично и рационально. Нет смысла что-то доказывать, если тебе даже никто не будет отвечать на твои аргументы. Я очень благодарен всем адвокатам, потому что даже среди зомбированных пропагандой россиян меньшинство тех, кто считает наш процесс неполитическим. И это, конечно, более важно, чем мнение Замоскворецкого суда. Попытка завершить репрессиями совершенно адекватный и легитимный протест привела к стагнации в экономике и мракобесию в политике. Накачанные пропагандой политические рейтинги так же легко сдуваются, как и надуваются. И еще не очевидно, кто в сложившейся ситуации проиграл. Мы в реальных тюрьмах или они в своих золотых клетках? Я убежден, что рано или поздно Россия станет свободной и процветающей страной, и надеюсь, что мы не успеем за это время превратиться в лагерную пыль.
Фрагмент записи в блоге Алексея Гаскарова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В пятницу российская колонна, перевозившая гуманитарные грузы для жителей востока Украины, пересекла границу без согласования с украинской стороной. Ряд западных лидеров, включая Барака Обаму, Ангелу Меркель, Пан Ги Муна, а также представители ОБСЕ, Еврокомиссии и НАТО, выступили с осуждением решения России. В Совете национальной обороны и безопасности Украины назвали движение колонны по территории страны прямым вторжением. В субботу грузовики вернулись в Россию. Представитель СНБО Украины Андрей Лысенко сообщил, что в грузовые автомобили, которые зашли на территорию Украины под видом гуманитарного конвоя, россияне загрузили оборудование производственного объединения «Топаз», которое производит современные радиолокационные станции типа «Кольчуга» и оборудование Луганского завода, где производятся патроны для стрелкового оружия. В Луганской области работает корреспондент «Радио Свобода» Жанна Беспечук. Вот что она мне рассказала.
Боевики, которые сегодня контролируют большую часть Луганска, все еще находятся внутри города, не пропускают никаких гуманитарных грузов с Украины, украинских именно. Украинские, которые готовятся и отправляются сюда с разных областей Украины, и которые готовит Луганская облгосадминистрация, не пускают никаких гуманитарных грузов. Создается такая ситуация, что единственный груз, который они может попасть в Луганск, это вот этот, который предположительно везет гуманитарный конвой. Еще можно к этому добавить, что здесь вот, где мы находимся на освобожденной части территории Луганской области, это север Луганской области. Люди как бы очень обеспокоены тем фактом, что этот конвой не был проверен, его не контролирует передвижение и его содержание Красный Крест. То есть никаких положительных ожиданий вот у местных жителей, у самих луганчан от подобного нет. Несмотря на то, что они осознают, что Луганск сегодня на грани гуманитарной катастрофы, люди будут, конечно, рады любой помощи, любым продуктам, что бы там им ни предоставили. Но тут очень не опасаются относительно того, что будет дальше.
Жанна, а как продвигается антитеррористическая операция в Луганской области? И можно ли говорить о каких-то серьезных успехах, достигнутых за последние дни?
Я могу рассказать то, что непосредственно, то, что мы достаточно локально наблюдали. То есть такую системную картину не смогу воспроизвести. А что касается более каких-то таких точечных операций, на сегодняшний день те территории, которые совсем недавно еще были передовой, стали тылом. Мы вчера были в районе поселка Счастье, формально это уже почти административно, это практически формально, это административная черта города Луганска, это уже тыл. Причем тыл для военных достаточно глубокий. Может, для гражданских там еще есть ощущение близкости войны, но уже для военных это считается таким тылом, отдаленным от передовой. За десяток километров оттуда ведутся бои, там слышны разрывы градов и других видов снарядов. Украинские силы, вот мы общались с теми военными, которые сейчас непосредственно принимают участие в боях в районе села Хрящевато и Новосветловка. Они говорят о том, что фактически территории эти уже украинские, подконтрольны украинской стороне, но они постоянно обстреливаются. Обстреливается еще поселок Металлист, через который должен был проходить гуманитарный коридор из Луганска. Но проехать там сегодня по-прежнему гипотетически возможно, но это очень опасно для жизни людей, потому что ведутся постоянные обстрелы со стороны боевиков. Эти территории, эти дороги в районе этих поселков дальше обстреливаются. В Новосветловке очень сильное разрушение. Ну и вот это неофициальная информация, то, что мы сегодня в Старобельске слышали, что вот эти села, о которых я говорю, они практически разрушены. То есть еще, конечно, это стоит проверить, в каком они состоянии будут после боев, но там очень сильное разрушение, очень сильные обстрелы. Военные говорят о том, что обстреливают градами с российской территории. Как один из аргументов, град летит достаточно на большом расстоянии, вот на как раз на таком, на котором может осуществляться обстрел с российской территории. Если бы он летел на меньшем расстоянии с украинской, там и звук другой, и намного раньше можно его услышать, ну вот то, что рассказывают. То есть продвижение есть, но вот эти территории, которые обстреливались еще неделю назад, они дальше в зоне обстрелов, и очень большие потери, по крайней мере, из того, что вот мы услышали, пока что и не могу привести цифр, но потери очень серьезные с украинской стороны. То есть каждый день идут грузы 200. И вот в больнице этого города, где мы сейчас тоже находимся, Старобельск, сегодня привезли двух бойцов батальона «Айдар», который подчиняется Министерству обороны Украины. И это вот регулярно, постоянно и практически беспрерывно.
Корреспондент «Радио Свобода» Жанна Беспечук из Луганской области. Гость программы «Итоги недели» – сотрудник журнала «Новое время» Сергей Хазов-Кассия, который только что вернулся в Москву из Донецка. Сергей, здравствуйте. Есть ли в Донецке ощущение полноценной войны, вот такой ежесекундной опасности?
Добрый день. В центре Донецка ежесекундной опасности, ощущения такой войны нету на самом деле. Там я разговаривал с очень многими военными корреспондентами, которые были в Алеппо, в Триполи, в Газе. И они, когда ехали в Донецк, ожидали увидеть там что-то вроде Сталинграда. Разрушенные дома, мертвых на улице, пустые магазины, голод и так далее. Всего этого нет. В центр Донецка иногда залетают снаряды, которые неизвестно кто выпускает. Но основные бои идут где-то в предместьях Донецка, в Ясиноватой, в Макеевке и так далее. Все достаточно далеко от центра. Единственное, что слышно по ночам, с вечера до утра где-то все время слышен гул канонады. но бомбы не летят с неба, скорее.
На днях было заявление из источников ДНР о том, что Донецку угрожает голод, гуманитарная катастрофа. Так ли это или это серьезное преувеличение?
Донецк не блокирован полностью украинской армией, там нету блокады, как в Луганске. С юга и с запада можно спокойно проехать, и ездят машины с продовольствием и с водой. В магазинах, которые остались открытыми, можно купить практически все. Даже фрукты, овощи там есть, они, может быть, не первой свежести, но, тем не менее, все есть в наличии. Опять же, закрыто большинство магазинов в спальных районах, и людям приходится ездить в центр за продуктами, но, тем не менее, такого, чтобы чего-то невозможно было купить, в Донецке нету. Есть проблемы с деньгами, потому что закрыты банки и не работает ни один банкомат. К тому же пенсионеры и бюджетники перестали получать зарплаты и пенсии с июля месяца. Связано это с тем, что в июне эти ДНР захватили казначейство и здание Нацбанка Украины, и Киев просто отключил регион от финансов, потому что они боялись, что Россия и ДНР получат в руки коды и доступ к украинскому казначейству. Соответственно, просто нет технической возможности переводить пенсии и зарплаты. Поэтому люди, которые не успели снять свои сбережения или запастись какими-то консервами и так далее, у них есть проблемы с наличными. Есть, да, пенсионеры, которые ходят и роются по мусорным бакам или просят деньги на улице, прилично одетые какие-то старушки. То есть такое есть. Но говорить о каком-то полноценном голоде и гуманитарной катастрофе, на мой взгляд, пока рано.
В руководстве сепаратистов и в Донецке, и в Луганске происходят постоянные перестановки, постоянные отставки, какие-то замены. С чем это связано и кто на самом деле обладает властью?
Насколько я понимаю, я пообщался по этому поводу со многими представителями руководства ДНР. Есть некий тренд со стороны Москвы замены лидеров с российскими паспортами местными людьми. При этом рука Москвы, она никуда не делась. Бородай, который был премьер-министром Донецка до начала августа, он остался в составе правительства и занимает пост генерального советника премьер-министра, которым стал Александр Захарченко, это местный дончанин, военный, бывший командир подразделения «Оплот» Донецкой армии. Александр Бородай сейчас находится в Москве, но несколько источников в Донецкой администрации сказали мне, что он вернется в Донецк, безусловно, и будет отвечать за контакты Москвы и Донецка. Но надо понимать, что просто он будет следить за новым руководством и проводить промосковскую политику. Большой вопрос, что стало с Игорем Стрелковым, который занимал пост министра обороны и был такой русский офицер. Он очень гордился тем, что он русский военный, говорил постоянно о чести русского офицера. И тут он куда-то пропал. Согласно официальной информации, он находится в отпуске. По слухам, которые невозможно подтвердить, к сожалению, у него произошла стычка с Александром Захарченко, который занял место премьер-министра, но взял в свои руки и военную власть тоже, отставив Игоря Стрелкова на какие-то вторые роли. И вот согласно этим слухам, после этой стычки Стрелков потерял палец и был ранен в ногу серьезно и находится где-то на лечении в Ростове-на-Дону сейчас. Но, опять же, проверить эту информацию пока не представляется возможным.
В День независимости Украины боевики планируют выставить в центре Донецка подбитую украинскую военную технику и провести по городу пленных украинских военнослужащих. Знаете ли вы что-то о подготовке к этой акции? Действительно ли много военнопленных в городе и где их содержат?
В городе на самом деле много военнопленных, не только в городе, но, насколько я понимаю, в других населенных пунктах, которые находятся под контролем ДНР. Их содержат в нескольких тюрьмах, если можно так их назвать, это здание заводов обычно. Есть также здание, например, бывшего арт-центра, в котором также находится тюрьма ДНР. Помимо солдат, там присутствуют и гражданские активисты, блогеры, которых подозревают обычно в шпионаже в пользу Киева. Представители ДНР говорят всегда, что они готовы обменивать пленных на своих пленных со стороны Украины, но Киев, мол, не всегда охотно идет на переговоры. Кроме того, Киев достаточно охотно обменивает военных, но не заботится о судьбе блогеров и прочих гражданских. Что касается парада 24 числа, я, к сожалению, уже уехал из Донецка, когда началось обсуждение этого парада. И знаю об этом с Фейсбука, от каких-то друзей, которые там находятся. Опять же, по слухам, эта идея родилась в Москве и была спущена в Донецк из Москвы. Подтвердить это тоже не представляется возможным. Я только могу выразить надежду, что все-таки до такого варварства руководство ДНР не опустится.
Все эти месяцы было очень много сообщений о том, что боевики нападают на мирных граждан, отнимают автомобили, грабят и так далее. Вот вы упомянули арт-центр, это, очевидно, арт-центр изоляции, о судьбе которых мы рассказывали. Вот вчера я читал, что разграблен городской музей. Это все продолжается в прежних масштабах?
Городской музей был обстрелян, в него попало несколько снарядов. Возможно, сразу после этого были какие-то акты мародерства. Но, насколько я понимаю, новое руководство ДНР, то есть там сейчас складывается некий процесс формирования бюрократии. И новое руководство ДНР старается бороться со случаями мародерства, потому что им все-таки выгодно заботиться о своем имидже в глазах населения. Я тоже слышал, когда я был в Донецке, мне тоже рассказывали о том, что часто отбирают машины, но, опять же, все это они пытаются сделать в кавычках на законных каких-то основаниях. Там, если вы попали с пьяным за рулем, или если вы попали в ДТП, которое часто может быть вызвано и самими ДНРовцами, которые рассекают по городу на БТРах и своих машинах, то вам могут сказать, вы тут виноваты, во всем отдавайте свою машину. Но, насколько я понимаю, такого размаха мародерства, которое было в самопровозглашенной республике в самом начале, сейчас уже все-таки нету. И большинство дончан плохо о ДНРовцах с этой стороны не отзываются. Кроме того, возможно, для того, чтобы бороться со случаями мародерства, как раз Захарченко подписал указ о введении смертной казни и военно-полевых судов. Насколько я знаю, никто еще военно-полевыми судами о смертную казнь осужден не был, ни один приговор пока приведен в исполнение не был, но это направлено тоже для того, чтобы бороться с мародерством, с грабежами и прочее.
Если складывается бюрократия, как вы сказали, стало быть, они намерены остаться надолго. По вашим ощущениям, обычно такие вещи просто в воздухе висят. Долго продержится ДНР или все-таки дело идет к концу?
Я думаю, что все зависит от поддержки России. У ДНР нету ни достаточно личного состава, ни достаточно военной техники, ни уж тем более достаточно денег для того, чтобы держаться сколько-нибудь долго. Поэтому пока что они получают поддержку от России, они думают, что это будет продолжаться долго, и они чувствуют себя достаточно уверенно. Они думают, что война будет такая позиционная война, которая происходит сейчас, когда нету каких-то серьезных наземных операций, а просто продолжаются постоянные артобстрелы, она может продолжаться сколь угодно долго. Но вот все здесь зависит от поддержки Москвы, на самом деле. Как только Москве надоест играть в эту войну, и поддержка ДНРовцев будет ограничена, эта республика закончится на следующий день.
Спасибо, Сергей. Я благодарю сотрудника журнала «Новое время» Сергея Хазова-Кассия, который побывал в Донецке. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Настоящий приступ паранойи вызвало появление украинского флага на вершине сталинской высотки на Котельнической набережной в центре Москвы. Кроме того, звезда, венчающая здание, была выкрашена в желто-голубой цвет. Немедленно задержали четверых любителей экстремальных прыжков с парашютом с высотных объектов. Они говорили о своей непричастности к акции с украинским флагом и были отправлены под домашний арест. В пятницу вечером знаменитый киевский руфер «Мустанг» объявил о том, что это он раскрасил звезду и представил фотосвидетельство акции. «Свой поступок считаю арт-перформансом и посвящаю его Дню независимости Украины, а также всем ребятам, которые защищают сейчас мою родину», — написал он. Началось анекдотическое разбирательство и по другому сходному делу. Рабочие раскрасили опору линии электропередач в районе метро «Нагорная» в цвета украинского флага. Как выяснилось, они ничего не имели в виду, просто пожалели белую краску. А петербургские полицейские задержали на улице человека, надевшего желто-синюю кепку с надписью «Украина». Вот что рассказал Радио Свобода владелец этой кепки Олег Ильин.
Я петербуржец, но я где-то со времен Майдана стал интересоваться Украиной. Я 3 раза там уже был, буквально позавчера приехал обратно, и был в Киеве, во Львове. Вот, и то, что я видел там, оно отличается, конечно, от того, что показывают у нас по телевизору, все эти пропаганды, все вот ужасы там и прочее. Но я фактически стал гражданским активистом, я хочу помирить два брата народа, прежде всего, эту информационную войну против Киселевщины, против этого ужаса. Я считаю, что на Донбассе воюет кремлевская военная машина, там неважно, кто именно воюет, или ополченцы, или там добровольцы, или там какие-то интервенты из России, неважно. Но Путин, конечно, все это дело, так сказать, поддерживает, да, обеспечивает, возможно, там даже российские войска, переодетые в казачков, там какие-то офицеры и прочее. Это нужно прежде всего для того, чтобы восстановить Советский Союз, захватить Украину. И украинцы прекрасно понимают, что Путин пойдет на Киев, на Львов и дальше. Им это не нравится. Я познакомился с украинцами, жил во Львове, простой крестьянской семьи. Они меня приняли, там накормили, собственно, показали Львов. Очень культурные люди, собственно, я был в восторге, сфотографировал, и в Киеве я жил тоже. Никаких оснований для войны нет. Никакого унижения русскоязычного населения я не увидел. Скепку мне подарили в Украине, я вышел, заметил, что около Выборгской администрации Выборгского района праздник, посвященный российскому флагу. Я постоял, посмотрел. Подошла полиция, сказала, что администрация Выборгского района просит снять кепочку, потому что это провокация. Я кепочку снять отказался, они меня запаковали в автозак. Бобик отвезли, обыскали там стихи какие-то у меня нашли, книжку «Море мрамора» и там «Гражданская лирика». Они сказали, что с ФСБ не покажут, ФСБ будет этим заниматься. Что там типа против Путина, против власти, ну и так далее. А официально мне статья за то, что я хожу без паспорта. Думаю, что это все противозаконно, потому что такой статьи быть не может. Я старался вести себя вежливо. 2 часа продержали, потом съездили ко мне домой за паспортом, сняли копию, там книжку сняли, копию отдали, потом телефон отдали, и вот я на свободе. Да, протокол был составлен, но мне копию не дали на руки. Я просил у них копию. Они сказали, что я, поскольку не подписался в оригинале, что мне дали копию, не поставил свои подписи, я и не получу. А я им сказал, что если я не получу копию протокола марки, то я и подпись не поставлю в оригинале. Сукцванг такой у них получился, да, что ни туда, ни сюда. Но это, естественно, провокация с их стороны, потому что они обязаны предоставить протокол, и я бы расписался везде. Протокола у меня, к сожалению, нет. Очень неприятно было мне, и меня задержали, я ехал к друзьям на встречу, я опоздал из-за кепочки, где просто украинская символика, и все. И непонятно просто.
Рассказ петербуржца Олега Ильина записала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Итоги недели». Российские блогеры обсуждают кампанию травли Андрея Макаревича и его спор с Эдуардом Лимоновым. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Казалось, что травля Макаревича в связи с его концертом для детей-беженцев в Светогорске достигла апогея в понедельник, когда депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров выступил с требованием лишить лидера «Машины времени» государственных наград. Никита Михалков на полном серьезе ставил в пример Макаревичу Любовь Шевцову в исполнении Инны Макаровой, которая плясала перед немцами, пока ее товарищи по «Молодой гвардии» взрывали комендатуры. Борис Акунин даже затеял в Фейсбуке специальную акцию по спасению артиста.
Хочется показать Андрею Макаревичу, как много тех, кто на его стороне. Мне кажется, ему это сейчас нужно. Один лайк здесь приравнивается к высказыванию. Кликуши, лакеи и просто идиоты. Брысь от Макаревича.
Вступаться за потлатого комсомольца, кулинара с гитарой и человека, не чуждого корпоративам «Единой России», народу в Фейсбуке было неохота. Ну вот Светлана Каверина нашла силы и заставила себя.
Вот уж не думала, что когда-то буду писать о Макаревиче. Мне еще под студенческую гитару зубы сводило от несложного символизма песенок про поворот, марионеток и вагонные споры. Но наши смутные времена заставляют ценить обыкновенные вещи, которые оказались в большом дефиците. Умение оставаться человеком, а не чучелом, и верность себе. Даже если это верность лирическому герою песен про поворот.
Одним из хулителей солиста «Машины времени» наряду с Прохановым, Михалковым и «Юный морец» оказался Эдуард Лимонов. Лимонов хулил в «Известиях» такими словами.
«Немолодой седой дурень по фамилии Макаревич поехал в город Светогорск и выступил там перед оккупационными войсками. То, что оккупационные военные были разбавлены некоторым количеством оккупированного населения, не уменьшает тяжести содеянного. Мы не знаем, как он дожил до жизни такой. Может быть, у него сейчас андропауза.
В общем, все было бы ничего, если бы Андрей Макаревич не счел нужным ответить на это выступление собственной колонкой на СНОБе. В колонке говорилось.
«Эдичка, дорогой, зачем ты мне грубишь? Дурень, оболтус, ну что это за слова? Во дворе за такие слова морду били. Не помнишь? Я помню. Эдичка, зачем ты множишь уже потухшую ложь про мой вояж на Украину? Ведь знаешь, что вранье, а множишь. Или так тебя печалит моя известность? Ты же так и написал. Он, к сожалению, известен. Тут правда, у меня с этим лучше получилось. И самое интересное про андропаузу. У тебя ровно полстатьи посвящено этому феномену. Ну, конечно, кому, как не тебе, имеющему беспримерный опыт минета у черных парней на улицах Нью-Йорка, разбираться в таких тонких вещах. Я, кстати, могу предоставить тебе это удовольствие. Я, конечно, не черненький, но надо же и беленького попробовать. Или уже приходилось? Кстати, посмотрим, как у меня с андропаузой. Появляйся, шалунишка».
На этом народная поддержка Макаревича резко пошла на убыль. Сергей Леонидович Козлов констатировал.
Как же обидно за Макаревича. Человек с трудом поднимается на какую-то высоту и не может на ней продержаться даже 3 дней.
Александр Тимофеевский увидел в этой переписке зеркало российской общественной деградации.
Столпы гражданского общества снова возвысились. Сначала Лимонов выступил со словом о Макаревиче. Здесь все отлично. И заход про андропаузус, как бы вскользь упомянутым возрастом перехода от мужчины к старику. И, конечно же, наше единодушное осуждение. Чеканная незабываемая формула и вывод про заблудшую овцу, которую следует наказать, иначе выйдет, что Россия ее оправдывает. Все демонстрирует достижение гражданской мысли, которые не превзойти. Но Макаревич в ответном слове о Лимонове, пожалуй, превзошел. Голос из подворотни, нечего комментировать. Тут, собственно, вопрос только к редакции «Сноба», публикующей ответного Макаревича. Родные мои, это так теперь выглядит снобизм?
Павел Соболев отметил, что ругать Лимонова надо скорее за то, что он пишет в «Известиях», а не за то, что он написал в своем лучшем романе.
Увы, и Макаревич поддается соблазну стыдить Лимонова за то немногое, чем Лимонов, как раз, как я давно считаю, может гордиться.
Роман Волобуев сделал из всей этой неприятной истории вывод с точки зрения вечности.
В общем, теперь понятно, что в аду Лимонова с Макаревичем просто закроют в одной комнате. Ужасно. Ни тот, ни другой на самом деле не заслужил.
А если смотреть с точки зрения новейшей российской истории, то вот пост Евгения Левченко.
21 августа 1991 года трое молодых парней пришли на площадь и отдали свои жизни за Россию, о которой мы все грезили. За нас с вами, по сути, отдали. Той России не получилось, но это уже не их вина. 21 августа 2014 года войдет в историю как день, в который Андрей Макаревич предложил Эдуарду Лимонову сделать минет. Почувствуйте разницу и ужаснитесь, в кого мы все превратились.
Элегантнее всех в скандале с Макаревичем повела себя газета «Комсомольская правда». По случаю очередной травли этого артиста газета просто перепечатала собственную же ругательную статью «Рагу из синей птицы». Текст предваряет небольшое предисловие из 2014 года.
В связи со скандалом, вызванным поездкой Андрея Макаревича на юго-восток Украины, публицисты и блогеры часто вспоминают статью «Рагу из синей птицы». Она была опубликована в «Комсомольской правде» в далеком 1982 году. Основными ее авторами были не журналисты-комсомолки, а деятели культуры во главе с Виктором Астафьевым. В ней с идеологических позиций того времени критиковалось творчество «Машины времени» как чуждое советским людям. Авторы писали, что ансамбль каждый вечер делает тысячам зрителей опасные инъекции весьма сомнительных идей. Во время перестройки комсомолку часто обвиняли в том, что эта статья стала поводом для травли популярной группы, что, на наш взгляд, не совсем соответствует действительности. В СССР «Машина времени» не была запрещена, а общественный резонанс, вызванный публикацией, скорее только способствовал росту ее популярности. Предлагаем вам почитать эту статью без купюр.
Олег Кашин откликнулся на эту публикацию одной только строчкой. Вот что такое постмодерн. Назарий Починок-Черкасский развернул эту мысль.
Это так толсто, что даже тонко, но на самом деле снова толсто. И это шутка второго порядка, постмодернистски повторенная в насмешку над постмодернизмом, повторенная как шутка второго порядка, вызывает смешанные чувства. Ну, то есть это смешно, но стыдно, что смешно. И за этот стыд смешно.
Еще смешнее становится, когда начинаешь отслеживать возвращение, без купюр, других феноменов 1982 года. Например, жанра агитбригады. Много шума в сети наделала фотография номера «Дети мира против войны», на которой девочки лет 10, одетые в платье из флагов разных стран, будто бы доводят до самоубийства девочку в желто-голубом платье. Твиттер, особенно украинский, взорвался вопросами типа «Россия, ты сошла с ума». Реальность оказалась не столь чудовищной, поясняет Юрий Васильев.
Пересказ номера. На сцену по очереди выходят дети в флагах разных стран. Россия, США, Италия, Великобритания, Германия. У детей в руках макеты стрелкового оружия, которыми они тычут в зал. Последней выходит Украина. Потыкав муляжом огнестрела в Россию и США, она подносит ствол к голове. Россия, США и все имеющиеся на сцене страны останавливают Украину. Выходит ангел, успешно собирающий со всех пушки. Женщина на заднем плане поет песню. Россия, Украина и США берутся за руки. Остальные тоже изображают мир во всем мире. Упрекнуть номер можно и нужно за крайне малую даровитость в целом. Раз. За видимое отсутствие trigger discipline – 2. И понимание того, что целиться в людей нельзя – 3. Все остальное – история о том, как вырванная из контекста картинка реально разжигает ту самую рознь и военные настроения.
Верно, номер неумелый. В начале 80-х агитбригады показывали куда более высокий класс, что возвращает нас к необходимости политинформации, наглядной агитации и регулярных встреч с героями труда. О первых, о политинформациях, вспоминает Максим Трудолюбов.
Вернуть политинформацию, предлагают коммунисты. Вот и до нее добрались. Какая боль. Может быть, из-за нее, из-за политинформации я всю жизнь имею дело с политикой и информацией. Кто знает, как работают такого рода травмы. Классная руководительница заставляла нас быть готовыми к политинформации всех, а вызывала к доске кого-то одного, не предупреждая заранее. Нужно было не читать, а рассказывать. Помню, что делалось это в форме наклеивания вырезок из «Пионерской правды», «Правды» и «Известий» в общую тетрадь. Мама уговаривала добавлять еще и литературную газету для оживления, но сил на нее не было. Готовилось все в ночь на понедельник со остервенением и слезами. Приклеить бумажки я не успевал, только сложить их в тетрадь. Она меня любила вызывать, чтобы поиздеваться лишний раз. И эти вырезки разлетались, и я их пытался собрать и понять, что говорить. А ведь читать было нельзя, только рассказывать. Приходилось поэтому косить глаз куда-то на парту, где лежала кипа бумажек, пытаясь вычитать там про израильскую военщину.
Обзор блогов подготовила корреспондент «Радио Свобода» Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, одной из главных тем недели стало закрытие ресторанов «Макдоналдс» в России, в том числе самого первого «Макдоналдса» на Пушкинской площади, открытие которого в 90-м году, еще в советские времена, я это очень хорошо помню, было одним из символов перемен. Как объясняют эту меру российские телеканалы?
Российские телеканалы, как всегда, особенно в последние время, вот вроде бы все дуют в одну дуду, но разночтение найти очень легко. Значит, на одном канале ты слышишь Ольгу Голодец, которая говорит, успокаивает жаждущих продукции «Макдональдса» и объясняет, что все будет хорошо, что это просто вот такая случайная выборка, это проблемы, которые устранятся, и никто не собирается закрывать «Макдональдс». А на другом канале вы услышите какого-то дяденьку, если я не ошибаюсь, из Роспотребсоюза, который ополчился на вот эту вот продукцию, которая ему категорически не нравится, и речь вроде бы идет о том, что вообще нужно от этой заразы, от этой химеры избавляться. Но вот что интересно, я, можно сказать, у меня личное отношение к «Макдональдсу», потому что вот та самая очередь, о которой вы говорите, одним хмурым утром 90-го года, она начиналась, можно сказать, ну почти, если не в нашей квартире, то точно в нашем подъезде, потому что я живу на пересечении Малой и Большой Бронных, и как раз очередь, вот если, я думаю, все представляют, вот эта огромная очередь, которая тянулась до Малой Бронной, заканчивалась во дворах. Ну, конечно, местные жители ненавидят лютой ненавистью все, что связано с «Макдональдсом», потому что не пройти, не проехать, и не очень чисто, и не всегда очень хорошо пахнет. Но сегодня я специально подошла туда, посмотрела и почувствовала какую-то жуткую ностальгию. Там какие-то несколько обездоленных бомжей спали прямо за столиками. Дело в том, что «Макдональдс» в наших широтах, а в наших широтах все как-то вообще по-своему, какой-то другой путь выбирает. «Макдональдс» стал каким-то, я бы сказала, даже таким социокультурным феноменом, вот потому, какое количество людей, вот я, например, всегда понимала, вот сейчас каникулы, сейчас праздники, люди там собирались. Кроме того, там еще ведь есть еще один очень важный пункт, который как-то даже не очень, может быть, прилично оглашает. Дело в том, что вот сегодня я просто видела толпу людей, которые у меня спрашивали, простите, а где в центре туалет? Потому что это было единственное место в центре, где был туалет относительно чистый. Так вот, когда люди говорят о том, что они не занимаются политикой, вот это тот вариант, как, когда политика занимается им, потому что вообразить, что Биг Мак мог стать вообще политическим инструментом там еще какое-то время назад, это было невозможно, потому что, пожалуй, одна из самых агрессивных реклам на телевидении, активных, она принадлежит «Макдональдс», и, кстати, сейчас она продолжается. Вот это вот, знаете, это меня всегда умиляет, когда политическая борьба отдельно, а реклама отдельно. Это вот тот сюжет такой долгоиграющий, который никак не может закончиться, потому что все время какие-то новые и новые факты. Но мне кажется, что Макдональдс непобедим. Во всяком случае, я вот со своим опытом проживания рядом с этим знаменитым первым рестораном фастфудом, я могу сказать, что он выдержал конкуренцию со всеми, даже с лужковскими какими-то бесконечными закусочными дешевыми. И даже с господином Новиковым, который, конечно, другого класса открывает рестораны, но также быстро их закрывает вокруг вот этих вот бронных. А Макдональдс как стоял вообще вот такой памятником эпохи, так и будет стоять. Я думаю, что так оно и продолжится дальше. Если нас не ждут какие-то совсем уж крутые перемены, и вот окончательное закрытие Макдональдса, для меня, в частности, будет вот знаком и символом таких перемен.
Спасибо, я благодарю телекритика Славу Тарощину. В одном из выпусков нашей рубрики «Телерейтинг» мы говорили о судьбе программы Павла Шеремета на общественном российском телевидении. Программа «Правда» отличалась объективным подходом к российско-украинскому конфликту, а сам Павел Шеремет не скрывал, что считает аннексию Крыма и вдохновленную Путиным войну на востоке Украины ошибкой. И вот под давлением он вынужден был покинуть канал. Я попросил Павла Шеремета рассказать о том, что сейчас происходит на федеральных телеканалах. Возможно, вы читали статью Александра Архангельского, который говорит о том, что вот эта антиукраинская кампания развязана не столько по указке из Кремля, а за счет энтузиазма теле- и радиожурналистов, причем зачастую молодых людей, которые искренне мечтают о возвращении в СССР, искренне ненавидят Запад и проявляют вот такой искренний пропагандистский энтузиазм. Вы согласитесь с таким выводом?
Я согласен с выводом Архангельского, но частично. Ситуация намного сложнее. Мы имеем дело с замкнутым кругом, когда мы все становимся заложниками вот этой игры. Цепочка длинная. Попробую ее изложить покороче, но чтобы было понятно. В начале Майдана семья Януковича наняла кремлевских пиарщиков для продвижения Виктора Януковича на президентской кампании 2015 года. Эти пиарщики были близки к Кремлю, поэтому в антимайдановскую кампанию включились государственные медиа. Поскольку в государственных медиа, включая информационные агентства, но в большей степени телеканалы, работают люди не бесталанные, то они довольно ярко же выписали ужасы Майдана, возбуждая российское общество и российских политиков. Насмотревшись пропагандистских телесюжетов о Майдане, Путин и Кремль включился в этот украинский вопрос совершенно уже заданным углом зрения и дал более жесткие установки российским пропагандистам. Уже после, на это наложилась моральная травма от провала Януковича, бегства Януковича, и это было воспринято Путиным как собственный его провал. Соответственно, указивки для пропагандистов стали вообще просто однозначно антиукраинские, жесткие. Талантливые телевизионщики из этого же выписали просто какую-то национальную или межнациональную, какую угодно трагедию. И это все переросло просто в девятый вал лжи и каких-то страшилок, и российское общество сошло с ума. Это, конечно, некое упрощение, но примерно такая схема. На это наложились и внутренние комплексы российских телевизионщиков. Я долго не мог понять, в чем причина, почему мои коллеги, товарищи, с которыми мы прошли там и горячие точки, и войны, просто ведут себя как сорвавшиеся с цепи псы, псы империи, псы мракобесия. Я понял в какой-то момент, что ими движет. Все эти годы, вот годы сытые нулевые, годы вот путинизма, назовем это так, было довольно стыдно работать в новостях на госканалах. И при каждой нашей встрече мои коллеги, ну, так вольно-невольно, но оправдывались, объясняя свой конформизм тем, что, ну, вот у них ипотека, что вот у них семья, что у них дети, которых надо кормить, больная мать и так далее и тому подобное. И найти какого-то яркого объяснения тому, почему они хвалят, восхваляют Единую Россию, она белая, говорят, черная, трудно было всегда. И внутренне дискомфортно людям работалось. Но вот теперь эта украинская война дала им этот аргумент. Они теперь не жалкие пропагандисты, не трусы, обменявшие совесть на ипотеку, а они защитники русского мира, они защитники несчастных мирных людей, они защитники людей от фашизма, они продолжатели дела своих дедов и прадедов. Понимаете? Вот это такое выверт сознания, как бы это ни казалось страшным или там ужасным, но вот этот выверт сознания и привел к тому, что люди с удовольствием делают свое грязное, темное дело. А молодежь, я тоже очень поражен, для меня это открытие тем, что вот молодежь ностальгирует по Советской империи, молодежь готова, подтирать зад в туалете газетой, потому что пропадет туалетная бумага, да? Я думаю, что это во многом наша вина, потому что мы не рассказывали своим детям об ужасах советского времени. Как-то мы играючи выпустили джина из бутылки, расписывая о том, какая была великая страна, что весь мир нас боялся. Но мы забыли, что бояться и уважать — это все-таки разные вещи.
Но вот этот образ Советского Союза сделал это в первую очередь телевидение, причем это началось в конце 90-х годов, даже до Путина.
Да, это правда. Это, конечно, предмет для очень серьезного и научного даже, исследования, потому что там много слоев, и можно бросить упрек Константину Эрнсту и Леониду Парфенову. В общем-то, это сейчас по идеологическим взглядам абсолютно разные люди, за их песни о главном. Да? Помните, они использовали советскую эстетику для своих мегапроектов, они не вкладывали того сакрального смысла в это, как вкладывают новые империалисты, все эти Гиркины, Стрелковы, Бородаи и прочие люди. То есть кто-то использовал советскую эстетику ради хохмы, кто-то использовал советскую эстетику, эксплуатировал советские мифы, потому что других новых мифов не было, а это приносило деньги. Кто-то спекулировал на советском прошлом чисто политически, чтобы скрыть свою импотенцию и неспособность управлять страной там, и так далее и тому подобное. А молодежь это все хавало, понимаете, people хавал, как Богдан Титомиров когда-то сказал, за чистую монету. Есть еще такой момент, абсолютно дикие выступления Сергея Доренко последних недель, который призывает к войне с Украиной, к убийству. Абсолютно дичайшие выступление Леонтьева, который все эти годы твердил, что нет такой страны Украина, и что Украина это не страна и так далее и тому подобное. Вот эти люди, они тоже несут ответственность за адские действия политиков, потому что они их возбуждали, они им дали такую идеологическую базу. И вот нам казалось всегда, что вот там Сергей Доренко или Михаил Леонтьев — это какие-то серьезные аналитики, а на самом деле это просто позеры, это спекулянты, это манипуляторы. И поскольку на российском телевидении уже давно не было настоящей свободы, уже лет 15, а может быть даже и раньше, то вот мы вот этих фальшивых аналитиков представляли как властителей дум. И за это теперь, может быть, не прямо сейчас, а через несколько лет 100%, мы все, и Россия как государство, и российское общество, российские граждане и просто простые люди, мы все заплатим очень большую цену. В том числе и за наш конформизм 90-х, и за наши отступления от свободы слова при Березовских, Гусинских и прочих олигархах. Но это такая глобальная тема, которую, конечно, можно обсуждать часами и которая требует очень серьезного анализа. Иначе мы опять через какое-то время выйдем на этот замкнутый круг российской истории.
Я бы даже сказал, что журналисты сейчас не просто освещают войну, не просто комментируют, да, а участвуют в ней даже активнее непосредственных участников боевых действий. Смотрите, Life News какой-нибудь и так далее. То есть, фактически, они создали эту войну. Это война, которая создается на телеэкране.
Да, это правда. Это правда. Это абсолютно безответственная позиция. Даже во время чеченской кампании такого не было. Я же работал на Первом канале в моменты Первой и Второй Чеченской войны. Я вел программу «Время» во время, момент начала Второй Чеченской войны. Я помню все эти тоже наши истории, наши какие-то такие пропагандистские ролики. Но все-таки это не было за гранью добра и зла. Все-таки мы старались это все вписать в жесткие рамки профессии. А сейчас это как какой-то ад. Ну, возможно, люди не чувствуют своей ответственности еще и потому, что им кажется, что война с Украиной — это какая-то легкая прогулка. Возможно, вскружил голову вот эта крымская операция, крымская аннексия. И вот как безбашенно едут отцы там троих детей на восток Украины и потом их хоронят в безымянной могиле, едут из какого-нибудь российской глубинки, наслушавшись разговоров про православный русский мир. Вот так и некоторые журналисты считают, что возбуждать людей на бойню, ну, это как компьютерная игра. Ну, ничего страшного, мол, какая бойня, дадим укропам там прикурить, и все будет не так страшно. Там Украины же нету, я же слышал Доренко с Леонтьевым, такой страны нет, такой украинской армии нет. Это же просто такая как бы легкая прогулка или священный долг. Тут большое поле для психологов, я не знаю, психоаналитиков, философов. Ну, то есть тут, ну, я думаю, на годы научной работы для кого-то.
А можно ли представить такую ситуацию, что Кремль, ну, из прагматических соображений, под давлением, прикажет свернуть эту кампанию, и она постепенно свернется? Или это маловероятно?
Как по мне, это нужно было сделать еще, там, я не знаю, вчера. И никогда это не поздно. Остановиться. Я абсолютно убежден, что нынешняя политика – это путь не просто в никуда. Это путь к катастрофе. Никогда не поздно сказать «стоп», принести покаяние, извиниться перед Украиной, ну и так далее и тому подобное. Даже не возвращая Крым, условно говоря. Вопрос не об этом, не хочу в это углубляться. Но, к сожалению, мои ощущения и мои предчувствия намного более пессимистические. Я думаю, что ситуация будет тяжелой, потому что, в принципе, Путин, он в тупике. Какое бы он решение ни принял, все будет ущербным для его позиции. Потому что вернутся с войны эти безумные толпы православных рогвеносцев и начнут там что-то предъявлять претензии. А продолжать войну — это, ну, нагнетать эскалацию, это трупы, это изоляция и так далее и тому подобное. Все-таки я настаиваю, каждый день об этом твержу, что из двух зол, выбирая меньше, остановить войну и как-то перетерпеть экстаз имперский российского общества — это меньшее зло, чем воевать с соседним братским народом и настраивать себя против всего мира.
Вот такой вопрос. Можно ли излечить российское телевидение, на ваш взгляд, изнутри, или против болезни, которая его поразила, вообще нет лекарств? Ну, то есть, вот вы себя чувствовали белой вороной, или у вас все-таки было много тайных единомышленников, которые в таком же ужасе пребывают от всего происходящего, но просто не готовы рисковать, не готовы так говорить, а просто выполняли приказания начальства?
Мне кажется, что простых решений уже нет. Невозможно выпить таблетку, чтобы прошел этот насморк. Мне кажется, что вот этот вирус иммунодефицита совести просто уже разложил изнутри вот практически все профессиональное сообщество российское, которое вот работает со смыслами, с информацией, с идеологией. Какой-то только жесткий стресс может это все излечить. Поэтому я думаю, что мы будем и дальше наблюдать еще какое-то время эту деградацию, озлобление. Я думаю, даже мы опять как бы вернемся к истории поиска внутренних врагов. И самые страшные сценарии, они теперь не выглядят для меня какими-то фантастическими. Я еще 2 года назад, 1 год назад говорил о том, что Путин развяжет какую-то войну для собственного внутреннего самоутверждения перед мировыми лидерами. Но тогда это казалось какой-то тоже фантазией и бредом. Но я, фантазируя на эту тему, все равно всегда верил в то, что в Кремле не идет, и все-таки там в Украину войска не введут. И вот я ошибся. То есть глобально предсказал все правильно, а в деталях кардинально ошибся. Вот. Поэтому я думаю, что несколько тяжелейших лет впереди нас ждет вот для людей, которые в этой профессии. Ну, может быть, пекарь, лекарь и сапожник, над ними это как бы гроза, ураган пройдет не так ощутимо, а вот над нами, журналистами, там, я не знаю, политиками, политологами, культурологами, писателями, прозаиками, вот по нам это пройдет просто катком.
Гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» был тележурналист Павел Шеремет. В субботу на Николо-Архангельском кладбище в Москве простились с Борисом Дубиным, поэтом, переводчиком, социологом. Голос Бориса Владимировича часто звучал на волнах Радио Свобода. Слово Елене Фанайловой.
Существует совокупный текст Бориса Дубина. Прежде всего, по влиянию на умы моего поколения, это великий корпус переводов Борхеса. Это русская версия Ханны Аренд и Эмиля Чарана, Пессоа и Октавия Паса. Это корпус социологических работ о мире советского человека. И это очень важная для понимания мира Бориса Дубина книга его избранных стихов и переводов под названием «Порука». В молодости Дубин принадлежал к неподцензурному поэтическому движению «СМОК», самое молодое общество гениев. Они были разогнаны советскими властями. Они были романтиками и акционистами. И это многое объясняет во вкусах, складе письма и общественном темпераменте Дубина. Я уверена, что он был избранным. Если можно быть святым без Бога, как ставил вопрос Камю, Борис Владимирович им был. Казалось, что он будет всегда и всегда будет защищать то сложное пространство культуры, которое так любил. Его любимое представление о человеке – это представление о другом с большой буквой, со всей сложностью и противоречивостью другого. Даже когда он говорил о феномене советского человека, предмете его научных интересов, этот не слишком приятный совокупный образ не вызывал его раздражения. В последние годы много говорилось о том, что Россия уходит на путь обскурантизма и автаркии, самоизоляции, политической реакции. Дубин не терял оптимизма, он верил в то, что людям культуры опять придется много работать, чтобы страна стала гуманнее и разумнее. Год назад мы записывали с его участием программу «Годовщине советского вторжения в Прагу». Вот что Дубин сказал об истории и памяти.
Мы знаем, что этот комплекс имперского превосходства советского никуда он не девался. И в каком-то смысле, может быть, даже стал крепче, чем был в 68-м году, потому что он усилен ностальгией, тем, что это невозможно вернуть, колоссальными раздражениями, напряжениями и неспособностью справиться с ситуацией и наверху, и внизу в 90-е годы, безвыходной и абсолютно неопределенной, как будто бы неразрешимой, но внутренне очень напряженной нынешней ситуации. И вот это советское, имперское, а теперь еще в соединении там с православным, с особым путем и так далее, собственно, и есть то, что удерживает сегодня эту рассыпающуюся огромную махину. И оказалось, что обручем единственным, который это все удерживает, собственно, и является советское, а в сердцевине советского, с одной стороны, великоимперское, мы самые-самые-самые, а с другой стороны, полная зависимость от власти, и готовность ей подпеть по привычке и из желания выгод. Такая, мне кажется, история. И добавлю слово «память» в контексте истории. Вот у нас вращается в разговоре. Я бы сказал, что делает власть? Она не дает реальной памяти людей перейти в культуру, стать действительно историей. Если не произошло вот этого перехода твоего непосредственного опыта, того, что ты реально помнишь, в культуру, если память не стала историей, то через поколение просто никто ничего не вспоминает. Ну, манкуртизм такой, просто как общественное явление развивается, что мы во многих отношениях и видим. Власть действует в этом смысле при всей ее ограниченности и тупости, и скорости повторения. По-своему прицельно. Она бьет именно вот по этой точке соединения, где память должна переходить в историю. Ну, позволю себе личное признание. Меня чрезвычайно интересует то, что происходит в Чехии, рядом происходит в Венгрии, рядом происходит в Польше. Для меня в каком-то смысле эти страны образец, в которых не все гладко. И временами бывают такие события, которые бросают и в холод, и в жар, то, что в Венгрии происходит в последнее время. Но я вижу, что там произошли вещи, которые в России никак не могут произойти. Разлучение общества и государства, разлучение власти, политики и культуры, религии, вот этого самого казенного православия, с такой радостью воспринятого массами в России. Вот там это произошло, и мне в этом смысле очень интересно следить, и даже по мере возможности, очень скромно, участвовать как-то в этом, смотреть, что получается, если происходит то, что нельзя уже отменить. нельзя считать несостоявшимся. В России именно вот из-за этой повторяющейся структуры, которая, конечно, связана с типом власти и с отношением этой власти к населению в целом и к образованному сословию с другой стороны, никак не происходит разлипания этих плоскостей, этих этажей существования. Это в каком-то смысле кто-то может сказать просто тормоз. Но я вижу, что всякий раз всякая попытка весны опять начинает сменяться, значит, российскими заморозками и этой бесконечной зимой. Но когда я подумаю, вот что есть действительно, есть Чехия, есть Польша, есть страны Балтии, появляется как будто бы некоторая перспектива. Она как-то греет сердце.
Борис Дубин, запись из архива «Радио Свобода». Программа «Итоги недели» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».